Вездесущий Левелис весь изнервничался, наблюдая за неуклюжими попытками Маккехта наладить отношения с Рианон.
«Боже мой, ну кто так делает?» — восклицал он. «То есть, я хочу сказать, это, конечно, не мое дело, но ведь кровью сердце обливается. Подумать только. Бедный доктор Маккехт, такой одинокий, в своей одежде в кровавых пятнах, робко пытается обратить на себя ее внимание, это при том, что давно мог бы сварить любовное зелье и одурманить. А как он трогательно каждый раз садится в калошу. Другая давно бы уже обрыдалась и бросилась бы ему на шею. Откуда в Рианон столько жестокости?»
Гвидион помалкивал.
«Может быть, это как-нибудь подтолкнем ситуацию? Оставь людей в покое, организатор помощи», — посоветовал Гвидион.
«Да нет, я деликатно», — уверял Левелис. «Никто ничего не заметит».
Тем временем доктор Маккехт, даже не подозревая, что он может вызывать у кого-то такие чувства, задумчиво заполнял медицинскую карту Сюаньцзяня, который впервые обратился к западной медицине, почувствовав отвращение к местной пище. И в ходе врачебного осмотра несказанно изумлялся тому, что Маккехт зачем-то осматривает его ничтожную земную оболочку, вместо того, чтобы воспользоваться гадательной травой, панцирем черепахи Гуй и вывести причину болезни из расположения звезд. На закате в комнату к Левелису и Гвидиону властно постучали, и в дверь, как боевой корабль, вдвинулась Пандора Клатч.
«Я занимаюсь условиями жизни», — трубным голосом объявила она. «Есть какие-нибудь жалобы?»
Случилось так, что у Левелиса на спинке кровати как раз висело в то время два носка. Один серый, другой коричневый, и он посмешно смел их в невидное место при появлении Пандоры. Вскочил, расшаркался и предложил ей стул. Гвидион, занимавшийся за столом у окна, обернулся.
«Да! Очень жаль, что вымерли плезиозавры и эндрикотерии. Нельзя ли бы их как-нибудь вернуть?»
«Это не моя епархия», — отрезала Пандора Клатч.
«Вы же сказали, что занимаетесь условиями жизни», — удивился Гвидион. «А это прямо касается условий жизни на Земле. Не обращайте на него внимания», — затараторил Левелис. «Он у нас малый и недалекий, всегда что-нибудь такое сморозит. Вот взгляните лучше, какой прекрасный вид из окна».
«Грызуны есть? Дров для камина хватает?»
«Грызунов нет, к сожалению. Но вы, пожалуйста, не ставьте вину это нашему куратору. Если по новым нормам необходимо, мы заведем», — заверил ее Левелис, прижимая руку к сердцу. «А дрова для камина есть, и это очень обидно, потому что тем, у кого дров в холодную пору не хватает, профессор Людгарда одалживает свои носки, а нам не светит».
«Одалживает носки?» — переспросила Пандора Клатч. «Как это понимать?»
«Ох!» — сказал Левелис, состроив глазки. — Я сейчас, сейчас. Одолжу носок у Дилана. У него есть, он, конечно, даст, я вам покажу.
И меньше чем через минуту Левелис вернулся с носком. Это был прекрасный носок из исландской шерсти с широкой полосой орнамента по краю, теплый, пушистый, с искусно вывязанной пяткой. Левелис быстренько влез в него, чтобы было совсем уж понятно, как и для чего он служит.
«Что за странная фантазия вязать спальные мешки в форме носков?» — фыркнула Пандора Клатч. «Да нет же, это никакой не мешок!» — удрученный непонятливостью комиссии втолковывал Левелис. «Это и есть собственный носок Людгарды!»
«Но тогда Людгарда?» — начала Пандора и замерла, грозно поводя носом.
«Ну, конечно!» — радостно закричал Левелис. «Она в эту комнату не пройдет!»
«Несусветная чушь!» — сказала Пандора.
«Кого вы думаете этим обмануть? Где это ваша Людгарда?»
«Профессор Людгарда сейчас в отъезде», — сказал Левелис. «Но если хотите...» — он радостно подмигнул.
«Подождите, я знаю, где взять ее гребень!»
И через 10 минут Левелис, тяжело дыша, втащил в комнату огромный деревянный гребень для волос, вырезанный из березы, искусно отполированный, со звериными головками на концах. Он поставил его зубцами вниз, и изделие заслонило собой весь камин.
«Вот!» «Профессор Людгарда случайно забыл его в зале педсовета».
Пандора внимательно смотрела гребень и вынуждена была признать, что это действительно гребень, а не барана, как она предположила вначале, поскольку Левелис живо указал ей, что здесь некуда впрягать лошадей. После этого Пандора удалилась, мрачно бормоча, что все это еще требует проверки.
«Сегодня мы знакомимся с генеалогической классификацией драконов», — объявил доктор Зигфрид.
Эту классификацию вы должны знать настолько, чтобы комар не мог точить об нее свой нос. Да.
И Зигфрид достал из сундука большой, пожелтевший по краям лист с роскошной классификацией, похожей на родословное дерево, и украшенный миниатюрными изображениями драконов.
Итак, прародители драконов и затем, какие виды от кого произошли в процессе эволюции. Всем, кто относится по складу ума к группе D, это знать совершенно не обязательно. Более того, сейчас знакомство с этой классификацией вам повредит. Ваш склад ума требует обратной последовательности подачи материала, поэтому я покажу вам ее в конце мая. Теперь вы не способны понять ее в полной мере. До свидания, категорически заявил Зигфрид и вымел группу D за дверь.
Хлопая глазами от недоумения и возмущения, Левелис и еще трое ребят очутились перед закрытой дверью и мрачно разошлись во свояси. С некоторых пор Фингал Маккольм ходил за доктором Зигфридом по пятам и искоса просматривал на то, что и как тот делает. Он сразу решил для себя, что занятия драконографией опасны и восхитительны, и смешки первокурсников, утверждавших, что объект изучения, драконов, в действительности не существует, мало его трогали. Поскольку Зигфрид решительно пресекал всякие попытки втянуть его в беседу о существовании драконов, Фингал со свойственной ему цепкостью и неустрашимостью вновь и вновь вступал в разговоры со старшекурсниками, терпеливо собирал обмолвки, недоговорки преподавателей и, наконец, составил себе полную и ясную картину ситуации. По сведениям, скопившимся у Фингалла, дело обстояло следующим образом. Из хранилища манускриптов в бок вела небольшая дверца, которую не всякий и не всегда мог найти. В конце июня, когда наступало время практики по драконографии, и Зигфрид считал учеников первого курса достаточно подготовленными к встрече с драконами, он отпирал эту дверцу и поодиночке отправлял их вперед по коридору с одним напутствием – использовать все свои знания. Что именно было в конце коридора, узнать Фингалу не удалось. Известно было только, что одни возвращались оттуда чрезвычайно веселые, возбужденные и охотно, красочно, со множеством деталей, описывали свою встречу с драконом. Таких доктор Зигфрид обычно отправлял на пересдачу. Редкие ученики возвращались оттуда мрачные, задумчивые и молча, не говоря ни слова, клали Зигфриду на стол письменную работу на 2-3 листах. У таких Зигфрид больше ничего не спрашивал. И в ту же ночь все, кто относился к группе D, столкнулись носами в кабинете драконографии около сундука, в котором Зигфрид хранил классификацию. Всех их привела туда одна и та же причина. Они совершенно независимо друг от друга изныли от любопытства. Дожидаться конца мая было выше их сил. Шикая друг на друга, они осторожно вытащили лист классификации, развернули и внимательно изучили ее, светя себе фонариками, и переписали в тетрадь. Когда они начали перерисовывать драконов, отворилась внутренняя дверь, и в класс вошел Зигфрид, почему-то в кольчуге поверх ночной рубашки.
«А, — сказал он, — это вы? Очень хорошо».
И после этой зловещей фразы кто-то начал сбивчиво извиняться.
«Очень хорошо, — повторил Зигфрид. — Теперь я могу быть спокоен. Людей вашего склада ума ничто так не привлекает, как запрет и тайна. Я сделал все от меня зависящее, чтобы вы отнеслись к этой классификации с подобающим вниманием и рад видеть, что вы нашли к ней подход».
«Так вы поэтому выгнали нас с урока?» —
спросил Мейерхион, вцепившись на всякий случай покрепче в драгоценную классификацию.
«Именно! В противном случае вы бы умерли скорее от скуки, чем от любопытства».
В субботу вечером Мерлин собрал педсовет. В большом зале под портретами покровителей школы сошлись все присутствующие на тот момент в школе преподаватели, некоторые из них в истинном облике, образовав привычное пестрое сборище. Поскольку все присутствующие были людьми достаточно занятыми, Мерлин придал ускоренный характер обсуждению повестки дня.
«Для начала, — строго сказал он, обводя всех взглядом, — следует обсудить безобразный проступок придворного Апмейерхиона с 9 курса, который вчера чуть не остановил битву при Гастингсе».
«А что такое?» — встрепенулся в углу архивариус, протирая сонные глазки. А я ничего не знаю.
«Придери ап Мерхион!» — громовым голосом сказал Мерлин. «Придери, выйди сюда, на середину! Вчера в 17:00 по нашему времени отправился под Гастингс и произнес там перед нормандскими и саксонскими войсками речь, призывая их к миру. Есть свидетели его возвращения оттуда?» Он кивнул на Куроя и Ивора ап Киллоха. «Какие последствия имела эта речь?» Мерлин повысил голос, оглядывая невзрачного нарушителя. «Пусть расскажет сам Придери ап Мерхион. Я не буду ему мешать».
«Меня никто не послушал!» — страстно воскликнул Придери.
«То есть меня дослушали? И очень доброжелательно. Но...» — хищно спросил Мерлин.
«А когда я закончил, Гарольд похлопал меня по плечу и сказал: «Ты прекрасно говоришь, парень, не хуже нашего епископа, а теперь в сторонку, здесь сейчас станет жарковато». Ну, и нормандские графы сказали, что я тронул их сердца, и тоже, чтобы отошел и не мешал.
«А вы думали, что они побросают знамена и, рыдая, сложат с себя доспехи?» — ядовито спросил Мерлин.
«А как эта погубная идея вообще пришла вам в голову?» — спросил профессор Мелдон.
«О, я знаю»,
— перебил Дион Хризостом, спрыгивая с высокого кресла.
«Я объясню. Дело в том, что на риторике в группе Придери мы как раз закончили проходить речи, призванные примирять враждующие армии, ну и Придери, вероятно, решил попрактиковаться перед зачетом. Не так ли?»
«Не совсем так», — ответил Придери.
«Да кому он нужен практиковаться перед вашим зачетом? Где он?» — закричал профессор Арбелий. «Не смешите людей! Если бы он это хотел, ему нужно было бы говорить по-гречески».
На лице сидевшего рядом хрониста Элиса ап Гриффида отобразилась какая-то мысль.
«То есть вы хотели остановить именно битву при Гастингсе?» — уточнил Змейк. «Чем она вам мешала?»
«Она живо запомнилась мне еще с первого курса», — честно сказал Придери. «Постойте», — сказал Элис ап Гриффид, обращаясь к Придери. «А на чем вы говорили? По-старо-французски? Вас понимали бы только норманы». «По-древнеанглийски? Опять же, только саксы? Кто-нибудь из присутствующих эту речь слышал?»
«Я слышал эту возмутительную речь от начала до конца», — с достоинством сообщил Мерлин. «Все это время я стоял у него прямо за спиной».
«Вы?» — изумился Элис ап Гриффит. «А что же вы не вмешались? Если вы переместились вслед за ним во времени, чего же вы ждали?»
«Да не перемещался я вслед за ним во времени», — раздраженно сказал Мерлин. «Другого дела у меня нет. Я просто там стоял. Сам по себе. Я там задолго стоял, до того, как Придери пришла в голову эта злосчастная выходка. А где, по-вашему, должен стоять придворный маг?»
«Так на чем же вы говорили, Придери сей Мерхиона?»
«Он говорил на каком-то безобразном коине с исковерканной грамматикой. В жизни не слышал такого отвратительного пиджина», — подлил масло в огонь Мерлин.
«Ну, я старался говорить так, чтобы и тем, и другим было понятно», — сказал Придери.
«Ну, вроде бы как на такой смеси».
«Коллеги», — торжественно сказал Элис ап Гриффит, «но в таком случае мальчик создал среднеанглийский литературный язык».
По залу педсовета пронесся шепот.
«Ну и что?» — запальчиво воскликнул Мерлин. «Вы считаете, что это хорошо?»
«Я не предлагаю поощрять его. Я предлагаю не исключать», — просительно сказал Элис ап Гриффит.
Доктор Итарнан молча показал жестом, что присоединяется к этому мнению. Дион Хризостом принял позу защитника в суде и картинно завернулся в свой гематий. Из угла вылез архивариус Хлодвиг и обошел Придери кругом, присматриваясь к нему. Придери стоял, повесив голову.
«Так вот, Придери, вы убедились, я надеюсь, что прекратить битву словом невозможно?
А как же речи риторов?»
«А речи риторов рассчитаны на греков, которые и сами обычно подумывают о том, как бы разбежаться. Да, да, Дион, не возражаете мне. Ладно, поскольку тут некоторые коллеги просят за вас и даже находят у вас лингвистические способности, то я настоятельно советую вам направить их, эти способности, в другое русло. Мы делаем вам предупреждение, Придери. Еще одна смелая выдумка, и вы свободны», — сурово сказал Мерлин.
«Я не совсем отчетливо понимаю, что происходит», безмятежно обратился к Змейку Сюан Цзан.
«Мы обсуждаем случай мелкого хулиганства», спокойно отвечал Змейк.
Когда дверь за Придери скрипнув закрылась, Мерлин молниеносно повернулся к Куроя.
«Коллега Куроя,
Вас не удивляет, что регулярные нарушения дисциплины среди учащихся почему-то связаны именно с битвой при Гастингсе? Может быть, пора уже как-то уменьшить роль этой битвы в учебном процессе?
— И что поставить на ее место? — возразил Куроя. — Битву, в которой пятеро храбрых валийцев отвоевали у семерых других валийцев полторы грядки с луком?
— А вот вы подайте мне через неделю список исторических битв. Глядишь, что-нибудь и подберем, — сказал Мерлин. — Неужели ничего не найдется? — А штурм Дрохеда?
— Если вы поставите в программу практических приложений хоть одну битву времен Оливера Кромвеля, я попрошу отставки, — сказал Змейк.
Ладно, ладно, Тарквиний, не будем пороть горячку. Но давайте смотреть правде в лицо. Нет никаких сомнений, что битва при Гастингсе первому курсу уже обрыдла. Теперь несколько технических моментов. Башня Феникс скоро обвалится. Надо не объявлять мне никаких занятий, ведь вот-вот рухнет. Пожалуйста, коллеги, все, у кого там занятия по расписанию, примите меры.
Зачем же было доводить башню до такого состояния?
Полголоса спросил Сюаньцзянь у Змейка.
«Ведь можно же вовремя пригласить реставраторов».
«Эта башня падает раз в 100 лет», — сказал Змейк, «и сама собой возрождается из пепла».
«Но ведь это опасно».
«Нет, совершенно безопасно и очень красиво».
«Далее. Над нами сгущается какая-то гроза, коллеги», — сказал Мерлин, ощупывая свой затылок. «Вам не кажется? Давление как будто бы растет».
«Да, да». Рассеянно откликнулся Морган Апкерик.
«Пандора Клэтч прихватила с собой выписки из приходно-расходных книг, чепец хлебопечки, носок Людгарды и ее гребень в качестве трофеев. Коллега Маккархи, вот вы, как самый молодой из нас, вот поясните, пожалуйста, какое впечатление эти предметы произведут в министерстве?»
«Самое неблагоприятное», — откровенно сказал Маккархи, подумав.
«Ну, если она не взяла мою зубочистку, думаю, еще не так страшно».
После отъезда второй комиссии школа вздохнула с облегчением. Приближалась долгожданная встреча с Давидом Абгвелимом. Когда дата его приезда стала известна, все завизжали от счастья и забегали. Один только Фингал Маккольм, в силу своего нездешнего происхождения, спросил: «А кто это?»
«Ты что?» — сказала Гвенлиан. «Это настоящий бард 15 века, роскошный, играет на арфе, поет собственные тексты. Мы все по нему фанатеем. Ты что, о нем не слышал никогда?»
Целых 3 дня школа стояла на ушах.
«Боже мой, не забыть попросить его спеть «Дрозда из Келигадарн»,
— беспокоилась Кередвен,
«и балладу о медовом рыцаре, и 3 красавиц острова Придейн,
и братьев всадников, и балладу о детстве Урина, короля Регеда», — припоминала Двинвин, загибая пальцы.
«Ладно, ладно. Я чувствую, вы не собираетесь его отпускать до рассвета», — проворчал Мерлин. «Надо приготовить угощение и, это, выпивку. Ну, да, бог с вами. Я сам займусь. Никому ничего нельзя поручить. Что вы стоите, как истукан, Левелис, сын Кенварха? Идите восторгаться витражами, а то они у вас со скуки уже пятнами пошли».
Да, когда приехал Давид Абгвелим, и когда он размотал все, во что был закутан, сразу стало понятно, почему все девочки от него без ума. При этом он был неприметен и скромен. Арфу он нес сам, а вообще с ним не прибыло почти никакой свиты, только парочка закутанных до самого носа учеников. Голос его, даже когда он просто говорил, а не пел, подкашивал совершенно. Человека со 2-м таким голосом с 15 века не рождалось. И если учесть, что он был при этом талантливейшим поэтом, опасность для юных сердец складывалась очень большая. Но Давид Абгвелим умел как-то сохранять вокруг себя равновесие и покой. Рианон с лилией в волосах, Блодвит и Морган Апкерик проводили его в южную четверть, в зал, где студенты расселись уже повсюду, даже на подоконниках. Давид Абгвелим подобрал полы плаща, сел на табуретку, пристроил на колени арфу. «Я надеюсь, никто не осудит меня за то, что я в основном воспеваю красоту», — сказал он. Тем более, если оглядеться вокруг. И после этого предисловия он спел о красавице Элинет, обводя зал извиняющимся взором, как бы желая сказать, что здесь достойных тем для баллады он видит столько же, сколько девичьих личиков находится перед ним. Потом бард спел о победах валийского оружия, которых, как оказалось, за долгую историю Уэльса все-таки было немало. Потом он спел видение о Ронбаве, Кассандру, дочь Приама, замок Тенгави в Ланросе, воинов Алана Вергана, ошеломляющую балладу о невероятных войсках, которые бросили своего полководца в битве, монаха из Ланкварна, приключения Гвиона Баха и песнь о походе рыцарей короля Артура на Рим. Затем он спел «Трех красавиц» острова Придейн и тут же, глазом не моргнув, перешел к импровизации религиозного содержания. Великий Давид Абгвелин был очень разнообразен. Потом он, очень тепло отозвавшись об отсутствующих бардах Анейрине, Хайнине, Левархе Хене, спел по одной песне каждого из них, склоняя голову перед их талантом, чем совершенно подкупил публику. Под конец Давид Абгвелин спел «Отшельника из Гверн-Абби», песню о святом Колине, который был тут же, в зале, и робко слушал из задних рядов. Отец-библиотекарь, растроганный до слез, не знал, куда деваться от смущения. После этого разрешили заказывать песни, кто какие хочет. И лихая понеслась. Давид подтянул струны арфы и, выхватывая из гула голосов все новые и новые названия, без возражений начал исполнять заказы младшего поколения. Только однажды, когда какой-то тоненький голосок из угла попросил балладу «Рин ап Мелгон», Давид провел рукой по лбу, пробормотал со вздохом: «Боже, она же очень слабая». Но тут же подчинился и спел то, что просили. В середине ночи Мерлин все-таки вклинился с угощением и, ворча, что соловья баснями не кормит и что некрасная изба углами, пригласил всех на ужин. Непонятно было, как он успел уставить весь этот стол карпами в сметане, жареными лебедями с орехами в меду, напечь столько пирогов и при этом не взмокнуть, учитывая, что в тот день он дал хлебопечкам выходной, и, следовательно, хлопотал один. В разгар второй части вечера Давид Абгвелин прервался, опустился на одно колено и попросил у всех снисхождения. Это была прелюдия к выступлению его учеников. Учеников оказалось двое, и оба стоили своего учителя. Давид встал, поднял левую руку, накидка же его была такого покроя, что рукав не спадал до земли. Из-за левого рукава Давида появилась девушка, которая спела «Вергилия чародея», вещь, редко исполняющуюся, и тем более интересную, что прославленный Вергилий в ней выступал вовсе не как заезженный поэт-классик, а как средневековый алхимик и прорицатель. Профессор Арбили развеселился. Видимо, и ему классик Вергилий поднадоел. Потом из-за правого рукава барда возник второй ученик, лет 15, голос которого был как будто создан для церковного хора, и этим божественным голосом он исполнил пародию на валлийские исторические баллады «Ол Лух и Килвин», ужасно смешную и местами неприличную. Все хохотали. Левелис выбежал на середину, чтобы надеть девушке на голову венок, но за рукавом Давида Абгвелима никого не оказалось.
«А где же ваша ученица?» — спросил он.
«Какая ученица?» — лукаво улыбнувшись, спросил бард и сделал вид, что озабоченно заглядывает себе за спину. Тут все поняли, что никаких учеников и не было вовсе, и что они видели и слышали только что, был, опять же, Давид Абгвелим, не чуждый некоторой забавной магии.
«У него такой диапазон голоса?»
— спросил совершенно оторопевший от всего этого Фингал Маккольм.
«У него такое чувство юмора!»
— запрыгал Гвенлиан. Фингал озабоченно искоса посмотрел на нее.
«А где же ваши настоящие ученики?»
— строго обратился Мерлин к Давиду Абгвелиму.
«Живые, так сказать!» «Из плоти и крови».
«А, дело в том, — смущенно улыбнувшись, ответил Давид Абгвелим, — что у них сейчас каникулы». Маккехт внимательно посмотрел на Мерлина.
«Вы слышите?»
Мерлин хлопнул себя по лбу.
«Вот так штука!»
— воскликнул он. «Запамятовал?»
«Да-да»,
— с напором повторил Маккехт. «У некоторых бывают каникулы в других школах».
«Хорошо-хорошо»,
— заявил Мерлин. «Мы это обсудим». И под хрустально чистым и ясным взглядом Маккехта поправился.
«Ну, так и быть. И не надо на меня так смотреть. Я объявляю рождественские каникулы. Лучше поздно, чем никогда».
«И не прикидывайтесь, змеек. Мы оба с вами знаем, откуда у Пандоры эти носки»,
— недобро сказал Курои, задержав змейка посреди школьного двора.
«Это ваших рук работа».
«Да будет вам известно. Я не испытываю интереса к гардеробу малознакомых мне людей», — холодно ответил Змейк.
«Вы передали эти вещи Пандоре, чтобы подорвать престиж школы!»
— бросил Курой, становясь ему поперек дороги.
«Оставьте меня», — устало сказал Змейк. «Я ничего не знаю».
Впрочем, надеюсь, что эти носки произведут в министерстве должный фурор», — мечтательно добавил он.
Левелис, который как раз очень хорошо знал, откуда у Пандоры носок Людгарды, предпочел не вмешиваться в беседу и даже присел, чтобы его не заметили, поскольку до него только сейчас начало доходить, что его невинная шутка, кажется, обернулась какой-то бедой.
«У вас еще есть ко мне какие-то претензии?»
— через силу спросил Змейк.
«У всех у нас множество претензий к вам, Змейк!» — взорвался Курой. «Ваше общество мало кому здесь доставляет удовольствие. Достаточно знать, что вы делаете из своих учеников, чтобы испытывать к вам отвращение. Кого вы из них воспитываете, Змейк? Что выходит из ваших рук?»
К удивлению Левелиса, обычная ироничная Змейка как будто покинула его при этих словах, и ни одна колкость не сорвалась с его губ. Он вздрогнул, взглянул Курое в глаза, отчего тот отступил.
«Мои ученики, обретшие самостоятельность, более мне не подконтрольны», — сказал он довольно тихо, но Левелис подслушал во все уши. «Они наследуют мой метод и вольны применять его в любых областях. Тем не менее, я не отрекаюсь от них, и даже если хотите знать, горжусь их успехами».
Опасным тоном закончил Змейк и взглянул на небо, начинающее сыпать хлопьями метели.
«Еще бы вам отрекаться! Да вы в восторге от того, что творят эти наследники ваших методов!» — закричал Курой ему вслед.
Змейк не обернулся. Более того, он развил такую скорость, уходя, что казалось, будто временами переставал касаться земли. Казалось бы, Курой не сказал Змейку ничего такого. Но Левелис решил, что это как раз тот случай, когда Сапиенти сад. Впрочем, он прекрасно знал, что обладает живым воображением, поэтому не позволил себе поверить в услышанное буквально, пока заставшие ту же ссору преподаватели Морвит и Кередвен не подтвердили, что дело серьезное и уже можно бояться. «Я правильно понимаю, что мы боимся за Гвидиона?» — сказала Морвит, выпутываясь из толстого свитера, так как ей сразу же стало жарко. «Ну да, это хорошо. Когда боишься не за себя, это уже нормально», — заметила она. «Черт, мы должны найти какие-нибудь школьные анналы, хроники, что-нибудь подобное, и искать там все упоминания об учениках Змейка, все, что с ними случилось, кем они стали», — сказала Кередвен.
«Пока Гвидиона еще можно узнать в лицо», — прибавил Левелис.
«И никому ни слова».
Школьные хроники действительно нашлись. Исписанные то быстрым почерком хрониста Элиса Абгриффида, то каллиграфическими завитушками архивариуса Хлодвига, страницы этих хроник собирались в альбомы, в тяжелых деревянных переплетах. К ним подклеивались гравюры, записки, заметки. И все вместе представало в конечном счете как многоуровневое нагромождение писанины, объединенной временем возникновения. Они набрали хроник, сели в читальном зале, спрятавшись за глобусом, чтобы их не сразу было видно от входа. Глобус был огромный, и хотя на нем явно не хватало Австралии и обеих Америк, потому что он был какой-то допотопный, в остальном он прекрасно служил делу.
«Посмотрите сюда! В библиотечном зале была перестановка в 1500 году, а раньше столы стояли не так, и книжные шкафы не примыкали к той стене. А на башне Бранвен в 7 веке перекрывали крышу. То-то она, бедняжка, переволновалась. А математику вел Пифагор. На лекции допускал только избранных, остальных пинком. А сейчас кто ведет? Не Пифагор, что ли? Не знаю, надо узнать. Может, и он». «А что мы ищем?» — спросила Кередвен, упоенно разглядывая затрепанную гравюру с изображением выпуска 1300 какого-то года. «Все, что угодно о личных учениках Змейка». Тут Левелис встал, оперся на стол и неуверенным голосом произнес сбивчивую речь. «Может оказаться, что на самом деле не ученики выбирают Змейка, а Змейк сам подбирает себе учеников. Может, он вообще использует школу только за тем, чтобы выискивать студентов со способностями в его области. Помните, после того, как Гвидион попал к Змейку в обучение, он создал вещество? Вы помните это вещество, да? Так вот», — Левелис утер пот со лба, «и Гвидион, он уже меняется. Честно, он был не такой. Его невозможно удивить, его практически невозможно напугать. И когда его невозможно будет рассмешить, тогда, я думаю, все. Тут уже Змейк станет гордиться своими успехами. И можно будет вбивать осиновый кол». «Типун тебе на язык», — сказала Кередвен.
«Черт, да я же вот за Гвидиона волнуюсь!» — шепотом закричал Левелис. В первый день об учениках Змейка не нашлось ничего. Зато они узнали, что в школе учился Давид Абгвелим и преподавал Авиценна.
Было время, когда архивариус Хлодвиг спал, а выбрать такое время среди бела дня было несложно. Фингал, сын Энгуса, вошел в хранилище рукописей. Припомнив все обрывочные указания, он через час отыскал сбоку от одного из шкафов низенькую каменную дверцу, украшенную искусно вырезанными каменными драконами, с глазами, может быть, даже из рубинов или просто из цветного стекла. Маккольм бодро сунулся внутрь, но свечу внутри сразу же задуло. Тогда он вернулся, взял с полки фонарь архивариуса и все-таки двинулся вперед. Коридор некоторое время оставался коридором, потом уперся в громадную готическую дверь, которая открывалась со скрипом. Фингал вышел на свет и огляделся. Перед ним лежала холмистая страна с далеким и холодным бледно-голубым небом. Дальние цепи гор спали в лиловой дымке, трава была проблеклой, а вереск прибит к земле, как обычно зимой. Цепкий взгляд Фингала быстро усмотрел вдали несколько пещер в скалах. Земля внизу была какая-то выжженная. Кругом не было ни души. От выхода из пещеры вниз сбегала тропинка, но Фингал привык ходить по горам, и ему не нужны были особые усилия, чтобы спуститься с почти отвесного склона. Фингал сбежал со склона по инерции, пробежал еще сколько-то, остановился и подтянул гольфы. Обернувшись на склон, с которого он только что спустился, он увидел в нависающей слева слоистой стене ущелья еще одну пещеру со входом, заложенным огромным камнем. Если это то, что он думал, необходимости идти к дальним пещерам не было. Он вскарабкался ко входу сначала по осыпи, потом по удачно расположенным природным каменным ступенькам, шлепая по мелкой воде, стекающего сверху ручья. Камень, закрывавший вход в пещеру, действительно был гигантский, и Фингал вежливо провел по нему рукой. Обойдя камень слева, он увидел с другой его стороны довольно большую щель, в которую мог свободно зайти. Затея Фингала состояла в том, чтобы доказать всему первому курсу, что драконы существуют. Поэтому, когда он сыграл на своей волынке две из известных ему четырех мелодий, и из пещеры навстречу высунулась гигантская чешуйчатая морда, он сначала даже обрадовался. Правда, потом ноги сами отнесли его ярдов на 100. Вслед за ним из пещеры вылез большой дракон и потянулся. Когтями он проскреб в пыли борозды, как от плуга. Надо сказать, что Фингал Маккольм особенно не ожидал появления дракона. Он надеялся на это всей душой, но появление этой морды все равно было для него неожиданностью. Тут Маккольм внезапно вспомнил, что драконы огнедышащие, и пустился бежать еще быстрее и пробежал с полмили. Потом он обернулся и вынул кинжал, а после этого немедленно почувствовал чью-то руку у себя на локте, и вслед за тем пальцы его разжались, и кинжал выпал. «Что вы намеревались сделать, Фингал сын Энгуса?» — спросил Зигфрид. «Тыкать этим в дракона? Дракон охраняется законом и занесен в книгу».
«В какую книгу?» — спросил Фингал, не совсем потерявший самообладание.
«В книгу жалоб»,
— столь же спокойно ответил Зигфрид.
К этому времени в их сторону уже направлялись, спускаясь со склона и уменьшенные расстоянием, но имевшие от этого ничуть не менее многообещающий вид, доктор Маккехт, Тарквини Змейк и Курои с посохом. Посох Курои, по-видимому, слегка обжигал ему руку. Доктор Маккехт был в не очень хорошем настроении, Змейк выглядел как обычно. Следом за ними спешил, поскальзываясь на осыпях, Хлодвиг Нахтфогель в ночном колпаке и парчевом шлафроке.
«Будьте добры объяснить нам, зачем вам понадобился дракон?» — терпеливо сказал Зигфрид. «Вы собирались определить его вид и подвид?»
«Я верил, что драконы существуют», — сказал Маккольм.
«Это очень хорошо», — недобро сказал Зигфрид. «Но веря в это, вы, наверное, верили также и в то, что драконы дышат огнем, что на зиму они впадают в спячку, и что дракон, разбуженный зимой, очень опасен. И вы собрались привести его вслед за собой в хранилище рукописей?»
«Огнедышащего дракона в хранилище рукописей?» — спросил архивариус Хлодвиг слабеющим голосом.
«Ах, да!» —
Зигфрид обернулся и посмотрел в глаза подбирающемуся к ним дракону.
дракон попятился. Так, шаг за шагом, Зигфрид прошел с ним весь путь назад по дороге и загнал его обратно в пещеру. Затем он подозвал Маккехта. «Я думаю, этим можно будет его снова усыпить», — сказал Маккехт, извлекая из складок своей одежды ампулу со снотворным. «А как вы собираетесь?» «Думаю, из арбалета». «У этого дракона есть только одно уязвимое место, и я сейчас объясню вам, где!» Зигфрид понизил голос. «Если вы попадете между шестой и седьмой пластинами чешуи на шее, пониже вот той черной полоски...» Маккехт кивнул, наложил стрелу с ампулой на арбалет, стрела просвистела в воздухе, доктор Зигфрид проследил за ее полетом, дракон взвизгнул. «Так-то, матушка Шарлотта!» Зигфрид махнул рукой, чтобы все уходили, а сам направился к пещере, чтобы получше уложить дракона и привалить камнем вход.
«Итак, Фингал, сын Энгуса», — бесстрастно начал змейк, поглядывая на приближающуюся со стороны дальних холмов грозовую, а может и снеговую тучу. «Вы собирались привести в школу опаснейшее существо, чтобы поразить однокурсниц?»
Нужно отметить, что Маккехт при этом мягко отвел в сторону Куроя, сына Дайри, и занимал его какой-то незначащей беседой.
«Опаснейшее в мире?» — облизывая пересохшие губы, переспросил Маккольм. Даже попав в беду, он все же не прочь был убедиться, что его увлекла не какая-нибудь ерунда, а объект исследования достойный мужчины.
«Нет, в мире есть существа много опаснее», — разочаровал змейк таким образом Маккольма и продолжил. «Если бы вы, как святая Елизавета, вели его за собой на поиске, это еще было бы простительно. Но дракон, давайте называть вещи своими именами, гнался за вами в бешенстве».
«Не говоря уже о том, — стопорчился архивариус, — что у меня в хранилище среди манускриптов есть некоторые очень древние».
«При отсутствии должных знаний, не имея определенного плана действий, из любопытства, вы готовы были спровоцировать катастрофу такого масштаба?»
Змейк смотрел на Маккольма с каким-то даже будто бы интересом.
«Я думал, может быть, унести отсюда драконью чешуйку в доказательство», — сказал Фингал.
«Зачем же чешуйку? Может быть, отпилить коготь? А может, сразу же голову дракона? Редкого вида!»
Подпрыгивая как мяч, возмущался архивариус. Минут через семь преподаватели закончили пробирать дрожащего на ветру Маккольма и спросили, все ли он понял.
«Все», — кратко сказал Маккольм, думая о том, что ему пора идти и собирать вещи, потому что в школе его после этого не оставят. И все-таки задал терзавший его вопрос.
«Но как вы узнали? Почему вы тут все вдруг собрались?»
«А мы все одновременно почувствовали, что это надо пресечь», — меланхолично разъяснил Нахтфогель.
«Как? Что? Что я дразнил дракона?»
«Нет, вашу игру на волынке», — сухо ответил змейк. «И этот порыв нас некоторым образом объединил».
Фингал увязал вещи в узелок и понуро готовился покинуть школу. Он даже собирался сделать это сам, не дожидаясь шагов со стороны Мерлина, чтобы не утруждать великого человека. Он сидел на полу своей опустевшей комнаты, подгребал с пола последние разрозненные предметы быта и запихивал их в узелок, как вдруг к нему подошел Зигфрид Вельсунг. Доктор Зигфрид оглядел установку, присел на табурет и сказал:
«Я устранял сейчас последствия ваших необдуманных действий, Фингал, и восстанавливал порядок. В связи с этим мне бы хотелось у вас кое-что спросить».
Шотландец виновато вздохнул.
«Как вы открыли дверь в хранилище? И как отвалили камень при входе в пещеру?»
Вопрос застал Фингала врасплох.
«Не знаю».
«А что?» — тупо спросил он.
«Дверь была заперта. Камень весит 3 тонны.
«Да я не помню. Камень, я его погладил, обошел кругом и увидел щель. Дверь я просто толкнул, она это открылась».
«Нет, не просто», — задумчиво сказал Зигфрид. «Пойдемте со мной к Финтану, Маккольм».
«К профессору Финтану?» Сердце у Фингала ёкнуло, потому что он не понимал, что он еще натворил. «А зачем?»
«Потому что я не могу без него разрешить одно свое подозрение».
Они спустились с башни. Шотландец вяло волочил за собой узел с пожитками, прошли через двор и зашли в дом Финтана через один из 7 входов.
Финтан коптил рыбу. Зигфрид весьма сжато полушепотом что-то ему рассказал. Безмятежное лицо Финтана утратило свойственное ему сходство с деревянной скульптурой и приобрело выражение некоторой озабоченности и сосредоточенности.
«Скажите, пожалуйста, Фингал», —
начал он, откладывая все и принимаясь прочищать трубку.
«В ваших местах, откуда вы родом, какого рода камни вас окружали?»
«У нас там гранит, кремень, сланцы, кварц, известняки», — ошалело отвечал Финган.
«А не было ли какой-нибудь скалы, валуна, куда вы любили приходить в детстве, например, сидеть там?» — продолжал свою мысль Финтан.
— Ну, Карик-Альбе, — неохотно ответил Фингал, полностью теряя нить происходящего.
— А Карик-Альбе — это что по составу?
— Почти чистый кремень, немного гранита, вкрапление слюды. Фингал размышлял о том, что это еще за новое издевательство.
— А у вас не было в детстве такого, чтобы вы, прикладывая руки к камню, чувствовали его возраст?
Эти околичные вопросы наконец возмутили Фингала.
«Ну да! А это разве не у всех так?» «О, далеко не у всех», — певуче сказал Финтан, подтаскивая клюкой одно полено поближе к кустю очага. «А скажите, Фингал, не было ли у вас в роду кого-нибудь, кто кроме вас также хорошо понимал эти вещи?»
«Бабка была. Она в 90 лет уже из дома не выходила, сидела и беседовала с камнями очага», — сказал Фингал.
«А скажите мне, Фингал», — сказал профессор, приказывая Зигфриду взглядом, что задает ключевой вопрос.
«Карик Альбе понимала вас?»
«Да, все ясно. Разрешите, профессор?»
«Да, да», — сказал Финтан, отворачиваясь к очагу и начиная ковыряться в золе.
«У вас есть некоторый довольно редкий дар, Маккольм».
Зигфрид поправил очки в тонкой золотой оправе и вгляделся шотландцу в лицо.
«Но он относится не к драконам. Это врожденное умение разговаривать с камнями. Камень при входе в пещеру Шарлотты послушался вас и отодвинулся по вашей просьбе. Тоже и дверь. Я принял все меры предосторожности к тому, чтобы ученики не могли открыть ее, но она из камня и потому, как бы это сказать, отнеслась к вам с участием, в случае личной симпатии».
Малькольм слушал все это с широко открытым ртом. Он покрутил головой.
«Так, по-вашему, получается, что если так человек, когда берет в руки камень или там прислоняется к скале, он что, ни в зуб не понимает, о чем они думают?»
«Обычно человек намного дальше от этого понимания, чем вы», — деликатно просветил его Зигфрид.
«А как они тогда живут?» — обалдело спросил Фингал.
«Это подлинная загадка, требующая ответа».
Просмотр школьных хроник давался не быстро. История школы открывала столько всяких тайн, что Левелис, Морвид и Киридвен, в конце концов, стали даже удивляться, почему святой Колин держит все это на виду, а не спрячет куда-нибудь под ключ. Морвид, с головой уйдя в какой-то альбом, долго копалась в нем и, наконец, ахнула.
«Смотрите, здесь описано запрещенное эхо!»
«Как запрещенное?» – среагировал Левелис.
«А вот так! Оно жило в депозитарии в левой башне, но это было совершенно особенное эхо. Оно повторяло не слова, а мысли. То есть, когда звучали голоса, оно повторяло не то, что сказано, а то, что собеседник на самом деле думает. И в тишине не молчало, а повторяло мысли людей в комнате. Очень, очень редкая разновидность эха. Вообще здесь, в школе, много разного интересного эха, вы просто его не замечаете. Например, то, что у башни Невенхер под лестницей повторяет слова с небольшим опережением, как бы чуть забегая в будущее. Повторяет то, что человек только собирался, но еще не успел сказать. А в винной башне эхо, когда повторяет фразу, непременно добавляет словечко от себя. Такие дела или еще что-нибудь. Эхо под крышей башни парадоксов, если вы обратили внимание, никогда не повторяет глупостей. Но чтобы эхо повторяло мысли, и что с ним стало? Его сочли опасным. На педсовете, и ему запретили говорить. Оно и сейчас там живет, просто молчит.
«Ух ты!» — сказал Левелис, до которого постепенно дошло.
«А нельзя его как-нибудь снова расколдовать, чтобы оно снова заговорило?»
«Уверенности нет», — сказала Морвид. Вообще-то я знаю аналогичные случаи, когда Эху запрещали говорить. И теоретически знаю, как снимать запрет, но там и Эхо было попроще. Было такое Эхо в замке короля Фридриха Вильгельма, которого убили. Оно повторяло его предсмертные слова все время снова и снова. Ну и оно так всем надоело, что пригласили одного известного ученого, чтобы он с ним что-нибудь сделал. А это как раз и был мой прадедушка, зарделась Морвит. Он там сделал кое-что. Словом, ну, я примерно представляю, как это снять. А главное, надо бы описать это эхо. У меня в дневниках такого нет.
Главное не это, сурово сказал Левис. Главное, что с помощью этого эхо можно примирить Маккехта и Рианон. Ради этого стоит и постараться.
Как это? Ошалело спросила Киридвен, отрываясь от одного из ранних портретов Мерлина, где он еще был несколько стилизован, хотя вполне узнаваем. Являлся деталью орнамента и был вписан в круг.
Обыкновенно. Они без ума друг от друга, но никак не могут поговорить по-человечески. Рианнон каждый раз задает Маккехту перца, а потом идет к нему извиняться, но попадает под горячую руку, когда у Маккехта операция или не весь что, там аврал какой-нибудь. А потом Маккехт идет извиняться, что был с ней резок, и получает наотмашь кочергой или еще что-нибудь. А тут, представляете, надо только заманить их в депозиторий, ну, под каким-нибудь предлогом. Предоставьте это мне. И что бы Рианон ни говорила, эхо ее выдаст. Ну, скажет, что ненавидит Маккехта, а эхо повторит, что она его любит без памяти, ну и так далее. Опираться будет бесполезно. Маккехт все поймет, обрадуется, понимаете?
Понимаю, сосредоточенно сказала Морвит. Но нужны кое-какие травы, свечи, монеты. А проход в депозитарий, он где вообще?
Как где? — воскликнул Левелис. Провел их к дальней стене и сказал с тяжелым вздохом. Вот тут раньше здесь висела моя паутина.
Когда троица заговорщика выбралась из библиотеки, они наткнулись во дворе на играющих в светоч знаний. — Загадаем на то, как все пройдет? — спросила Киридвен. Они пролезли без очереди, порылись в карманах, нашли римскую монету, сунули жрицам, и Морвит сказала, хотелось бы узнать мнение богов о нашем завтрашнем предприятии.
Делан Оракул, который, как положено, не слышал, в чем дело, но которому дали пинка жрица, возгласил, «Дело задумали вы, благословенное свыше! Много оно принесет пользы для ваших умов!»
Левелис, Киридвен, Морвит радостно переглянулись, потому что обычные изречения Оракула не лезли ни в какие ворота. Здесь ничего не стоило получить напутствие вроде «Больше соленых маслин нужно иметь в рационе, и простокваши грибы не запивает мудрец». Или «Нечего спрашивать вздор, словно вы Дафнисы Хлоя, девушки в ваших летах знают куда и чего». А тут ответ показался вполне разумным. И вот, рискуя головой, они тайком отправились в депозитарий, занимавший двойную башню, которая состояла из двух, левой и правой. Было это задолго до рассвета, когда все в школе еще как бы спали, хотя из кабинета Мерлина доносилось какое-то поскрипывание. Морвит прижимала к себе охапку трав, Левелис и Керидвен несли свечи, подсвечники, мешочек монет и зуб архиоптерикса. Клаустрофобическая винтовая лесенка с полустертыми каменными ступенями вывела их наверх в основное помещение депозитария, где хранились редко заказываемые издания. Под потолком на цепях висела скатанная в рулон пожелтевшая карта неизвестной страны, длиной примерно 8 ярдов. У двери располагалось несколько томов высотой в человеческий рост. Напротив стоял объемистый сундук с наклейкой «Дворцовая документация царя Ашурбанипала Месопотамия. Глина. Осторожно, не кантовать». Из этого помещения наверх уходили две лестницы в правую и левую башню. Они поднялись по левой лестнице и попали в круглую комнату с лабиринтом из книжных шкафов посередине.
«Вот где живет это эхо», — сказала Морбит.
Было тихо. На всякий случай Левелис крикнул. «Эгей!» «Брось», — сказала Морбит.
«Здесь звучат мысли, а не слова. Звучали, точнее. Вот мы сейчас и попробуем их разбудить».
Она зажгла свечи, зажгла травы, разложила предметы и попросила не вмешиваться, что бы ни происходило. Затем воззвала к различным сущностям, кому-то по латыни, кому-то по-древнееврейски. В дверном проеме возник Кервин Квирт. Он оперся о косяк и некоторое время смотрел на все это молча.
«Вы собираетесь снять запрет с эхо?» — спросил он с участием.
Левелис сразу инстинктивно решил на всякий случай защитить девочек, что было глупо, так как Кервин Квирт был последним человеком, который мог бы их обидеть.
«Это моя идея», — сказал Левелис. «Они не виноваты».
«Я не о том. Вы пытаетесь снять запрет?» — повторил Кервин Квирт, тоже начиная слегка раскачиваться в такт движения Морвит. «Вы действительно думали, что здешнему эху запретили говорить? Вы припоминаете хоть один случай, чтобы вам в школе что-нибудь запрещали? Профессор Мерлин всегда действует только убеждением».
«А театр?» — сразу же спросил Левелис.
«Он не запрещал. Он просто вывернулся от нас и улизнул», — сказала Киридвен.
«И эхо молчит не потому, что ему запретили говорить, а потому, что его логически убедили замолчать», — продолжил Кервин Квирт.
«Оно не заколдовано, если мне будет позволено так выразиться, а убеждено. Так что делать пасы руками, жечь благовоние, бить в бубен и плясать в данном случае неуместно. Пойдемте отсюда».
«Ну, как бы хотелось его хоть разок послушать», — воскликнула Морвит.
«Ведь мне же для науки».
«Совет преподавателей в свое время счел это эхо опасным, а в совет входят, как бы так сказать, неслучайные люди», — мягко заметил голос Кервин Квирта, отдавшийся во всех уголках зала, в то время как губы самого куратора были плотно сжаты.
«Что это? Что это было?» —
закричал голос Левелиса, в то время как Левелис молчал.
«Эхо, эхо!»
— сказала Киридвен одновременно с эхом.
«Это и есть эхо!»
«Ну и ну, прозвучала мысль Морвит в наступившей тишине.
«Ну вот, эхо смилостивилось над вами, Морвит», — с улыбкой сказал Кервин Квирт.
«Слова для науки оказали на него магическое воздействие. А теперь марш в постель».
«Интересно», — сказал Левелис, когда они спускались с ушедшим вперед Кервином Квиртом по узкой винтовой лестнице. «Кервин Квирт так и будет появляться сам собой каждый раз, когда мы будем заблуждаться».
Поскольку Левелис и девочки довольно плохо представляли себе, с какого времени змейка работает в школе, а также как там хроник располагаются по хронологии, они по случайности начали просматривать хроники с 12-13 века. Это приоткрыло некоторые завесы, но змейк, разумеется, не упоминался там, вплоть до первой четверти 17-го.
«Я нашла запись речи Мерлина с балкона к студентам в день святой Двиндвен 1132 года»,
— воскликнула Киридвен.
«Да, хлестко он тут. Если вы думаете, что долг студента напиваться и дебоширить, так я вас разочарую. Куда я ни гляну, все и повсюду все время пьяны, напьются, а потом спят на лекции, хоть из пушек по ним пали. Это вот скверная мода, что идет из Европы, пить вино при большими бочками и бренчать на лютне под какие-то стишки, и это у меня-то над ухом. Слушайте, а эпоха вагантов-то, видно, мимо нашей школы не прошла», — фыркнула Киридвен. «Тоже, наверное, кто-то пропустил по стаканчику и сочинил какую-нибудь ахинею. Но что все время валяются пьяными, как-то не верится. По-моему, он сгущает краски. Нет, я, конечно, не против разврата, пока это не коснется меня самого, а не зеленой молодежи. Не далее, как 2 или 3 недели назад я встретил одного студента, который распевал всепьянейшую литургию, ту похабщину. Так вот, если этот гимн пороку я услышу еще хоть раз, если все это будет продолжаться, то я уйду, посыплю голову пеплом и уйду. Ну и после этого школа, естественно, закроется. Это уж само собой разумеется».
«Смотрите», — закричал Левелис. «Мерлин ужасно возмущался, когда мы захотели устроить театр, так?» Он потряс томом хроник.
«А вот тут написано, что в школе раньше студенческий театр был, только им не удалось поставить ни одной пьесы».
«Мерлин их застукал?»
«Да нет, они были официальны, их никто не преследовал. Они спокойно репетировали. Но незадолго до постановки тут что-то случилось.
Вы гляньте, о, чего тут только нету? Эскизы костюмов, декорации, тексты пьес. Матерь Божья, я преклоняюсь перед тем, кто это написал. А что у них случилось?»
«Непонятно. Вот они оставили записку, полные тексты пьес, готовые, замечания по постановке.
С ума сойти можно.
Записку, к сожалению, в наши смутные времена не позволяет нам осуществить этот замысел.
двое из участников вынуждены вернуться домой, и шаткая политическая обстановка делает невозможным сам спектакль. Мы оставляем задуманное до лучших времен. Линвилл, сын Шафе, Майервен, дочь Ливелина, Эйлер, сын Эдерна и так далее. Подписи. 1653 год. И тут Левелис окончательно вдохновился и сказал: «Мы обязаны это поставить. Именно потому, что они не смогли. Понимаете? Мы прижмем Мерлина к ногтю, то есть к стене, и теперь уже точно». И когда толпа замарашек с горящими глазами, частично извлеченных уже из кладовой разноцветных тряпок, опять окружила зазевавшегося Мерлина, тому пришлось сдаться и выслушать их повторно.
В 17 веке им что-то помешало тогда. Они ставили две пьесы, это гениально!
Тихо, но внятно говорил Левелис, оставив привычку орать.
Мы сделаем то же самое, по их записям, по тому же тексту. Пожалуйста!
Пожалуйста! — возмутился Мерлин. — Да сколько времени я уже вам твержу, что пора начинать? Репетиции! Апрель на носу!
Последние слова Мерлина, впрочем, ни на что не повлияли. На дворе по-прежнему был декабрь.
— А вы еще до сих пор в анабиозе в каком-то. Неглиже! Нужно портных скорее, костюмы шить!
С этого дня лицо Левелиса освещалось внутренним светом, и он сосредоточился бы на театре, если бы не страх за Гвидеона. Этот страх гнал его в библиотеку и заставлял искать и искать сведения о том, что же все-таки выходит обыкновенно из изящных рук змейка.
«Смотрите, какой-то Яго. Что за Яго?»
«Это валлийская форма английского имени Джеймс».
«Да? Никогда не слышал. Редкое какое-то имя». «Так вот, этот Яго, сын Йорварта, в 1630 году специализировался у змейка. Трехгодичный спецкурс по токсикологии в дополнение к основным дисциплинам».
«Вот тебе на».
«А змейк-то его вышвырнул в середине первого года?»
«Как вышвырнул?»
«А так, прекратил спецкурс». «Что такое? А, вот. Приложена характеристика рукой змейка».
«Не очень лестная, но исчерпывающая.
Проявил крайне умеренный интерес к мгновенно парализующим ядам».
«Да, это все объясняет».
Затем у змейка обнаружился замечательный ученик по имени Энир Истангви. Девочки просто чуть не влюбились в него по гравюре, и Нир Истангви беседует с духами огня на выпускном экзамене по органической химии. Но ажиотаж разом прекратился, как только они наткнулись на письмо из дома к змейку с описанием одного опыта. «Я разогревал в тихлях оба сплава, но оказалось, что в лабораторных условиях трудно повторить то, что так легко происходит в природе. Кислота же могла существовать только при высоких температурах, но не могла долго находиться в сфероидном состоянии. По стечению обстоятельств ко мне в лабораторию как раз ворвался Джеральд Трелани, так не кстати охваченный жаждой мести, и вызвал меня на поединок. Я заколол его очень чисто, так, чтобы кровь не залила мне огонь под тиглями, но немного не рассчитал, и труп, падая, сдвинул декель, нарушив чистоту эксперимента. Тем не менее, вещество, полученное мной в конечном счете, обладает тем самым оттенком пурпурного, который вы мне описали, дорогой наставник, и в действительности прожигает латунную пластину, оставляя по краям отверстия голубоватый налет. При повторном опыте я, разумеется, прослежу, чтобы декели были закрыты герметически.
«Ну что, по-прежнему нравится он нам?» —
мрачно спросила Кердвин у Морвит.
«Ты хотела бы с ним свидание?»
«Как бы свидание не совпало с днем эксперимента», — отвечала Морвит. Судьба Мориэна Аптеевы, следующего ученика змейка, заставило их призадуматься. Среди материалов, подшитых к хроникам, обнаружилось несколько страничек, написанных собственной рукой Мориэна. Первая бумага была датирована годом поступления Мориэна в школу и написана почти детским почерком. Содержала всего 4 строчки. «Мориэн, сын Тайви, сына Ангвина Инлинден из Гланморганшира, посещал воскресную школу при церкви Святой Халет в приходе Линанвален. Естественная история, физика и химия привлекают меня более других наук». В другом томе хроник с разницей во времени в 7 лет нашлась записка Мориэна, написанная скоростным почерком с быстрыми росчерками в конце абзацев. «Оставался 4 часа 30 минут в центре лондонского пожара 1344 года, где, следуя вашим указаниям, фиксировал фактическую скорость обугливания ткани человеческого тела, результаты смотрев в таблице по графам, что отчасти может способствовать опровержению формулы Деклуа-Альфахира. Записка была дважды сложена вдоль и адресована змейку.
То есть змейка отослал его в прошлое и спокойно бросил одного в горящем городе?
Тупо переспросила Кири Двен, пытаясь как-то уяснить содержание записки.
А он, вместо того, чтобы тушить огонь или спасать, например, людей, наблюдал там скорость обугливания тканей?
Добавил Морвит. Так, по-моему, за 7 лет Мориен, как бы это сказал змейк, проявил ярко выраженный интерес к предмету. А вот ответ на записку, сказал Левелис. Дорогой Мориен, последние образцы ткани не удовлетворяют требованиям эксперимента, необходимым для воспроизведения 7-й и 8-й стадии, в особенности на препаратах эмбриона. С любовью, змейк.
С какой любовью? Похолодела Кирдвин.
Да нет, это я так пошутил, промямлил Левелис, которому вообще было сильно не по себе. Это приложено к другому письму, латинскому. Тарквини змейк приветствует медленно Амброзия. Сивалис бене эст, эго валио. Если ты здоров, хорошо, что до меня, то я здоров. Здоровье Оливера ухудшается, и я должен быть все время при нем. Отъезд наш из Ирландии становится таким образом делом решенным.
Ну, это просто какое-то бытовое письмо. Нет, вот вы послушайте, что у меня,
сказала Кири Двен, листавшая том хроник за начало 18 века.
Змейк пишет докладную записку и выгораживает какого-то Риддерха, чтобы его не отчисляли. Это змейк-то выгораживает. Представляете? Вы только послушайте. Признавая, что последние эксперименты Риддерха с сынами Вира с кровью были слишком рискованными, я, тем не менее, прошу проявить снисхождение и разрешить ему продолжить обучение, принимая во внимание неординарные способности в области преображения стихий.
Это змейк пишет? Сунулся к ней Левелис. «Ну да, его почерк». «С этим почерком он мне в пятницу написал. Стремление выделиться везде и во всем, в химии тем более опасно, что может неожиданно легко осуществиться».